Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Первый фильм вышел 12 ноября. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.
Здравствуйте. У микрофона и перед камерами Игорь Померанцев. Я работаю на радио уже 2 века. Я начинал карьеру в самом конце 70-х прошлого века. И вот работал и в 21 веке.
Я вот когда готовился к интервью с вами, я вспомнил почему-то фразу Юрия Петровича Любимова, которую он говорил труппе театра на Таганке, когда они в очередной раз там как-то журили Высоцкого за какое-то поведение. Он говорит: вы, говорит, поймите, вы артисты, а он поэт, он по-другому чувствует. Говорит: не приставайте, говорит, вы к человеку, отстаньте от него. И вот я хотел бы поговорить с вами как с поэтом, который по-другому чувствует. Вот как... Каким образом и как вы почувствовали Прагу, когда 30 лет назад вещание «Радио Свобода» началось из этого города?
Я приехал в Прагу еще до того, как сюда переехало радио, и роковым образом влюбился, потому что, влюбившись, я сказал себе, что я бы хотел здесь жить. И, конечно, это было роковое желание, оно вскоре исполнилось. Я говорю, почему роковое, потому что Прага в 95-м году – это был еще такой, ну, резервация социализма во многих отношениях. И прежде всего я имею в виду людей моего возраста. Я вернулся к советским людям, да. И это было такое странное чувство мужчины моего возраста. И они такие были, знаете, неприметные. Как будто они не хотели, чтобы на них обращали внимание. Как будто всей своей фигурой они говорили: дядя, не обижай меня, не арестовывай меня. И это такое горькое чувство у меня было. Я вспомнил Киев. Я вспомнил себя в Киеве. Я помню, ну, меня вызывали на допросы. КГБ. Я помню, у меня был друг, а я жил неподалеку от областного КГБ, и друг мне идет навстречу, и он такой весь зажатый, и я говорю: Володя, ты куда? Он говорит: Игорь, я на допрос. И вот это такое чувство в Праге у меня было с мужчиной. Знаете, у всех свои ассоциации.
А вы помните, как звучала Прага в середине 90-х, когда переехали сюда вы, когда «Радио Свобода» начала работать именно в Праге?
Это были драматические месяцы. Мы переходили от пленки к цифре. Для меня пленка была очень важна. Знаете почему? Потому что, вот я говорил про средние века, я чувствовал себя на радио несколько десятилетий, и на BBC, а потом на «Свободе». Я чувствовал себя средневековым ремесленником. Я бы даже точнее сказал, стеклодувом, потому что ты работаешь горлом. Вот. И для меня вот это прощание, я писал стихи трогательные о пленке, как она похожа на лягушачью шкурку. Такие у меня были чувственное прощание с пленкой. И вот это вот средневековье уходило на глазах. И ты переходил на новую технологию. Это как можно сравнить, например, виниловые пластинки, да, с более поздним поколением.
С CD, а потом уже даже с MP3.
Да, ну, якобы...
Сжимать звук не хочется.
Ну, считается, что звук чище. То есть, конечно, есть плюсы в техническом прогрессе. Mm-hmm. Но, тем не менее, есть любители, которые не могут расстаться с винилом. Они до сих пор
собираются. Я вам скажу, что я один из таких. У меня довольно большая коллекция. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите.
И, значит, для меня это было прощание средневековья и встреча с новой технологией, с 21 веком.
А как вы считаете, радио «Свобода» хорошо в Праге?
Я не думаю, что мы так уж сильно зависим. Радио «Свобода» могла бы существовать и где-то на арктической станции. Знаете, вот. Мы ведь, в общем, не так много уделяли внимания Праге или Чешской Республике. Мы же американское международное радио. Поэтому диапазон интересов у нас другой. «Свобода» все-таки название очень много значит. Если радио называется «Свободная Европа» или «Свобода», то, конечно, радио – это ведь беспроволочная связь, понимаете? И слово «проволочный» в русском языке вызывает такие хмурые ассоциации. Так вот, беспроволочная связь – это свобода во всех смыслах. И для меня вот эта беспроволочная связь – это один из синонимов свободы. Это когда-то, знаете, Велимир Хлебников написал эссе небольшое «Радио будущего». Ну, есть такое грамматическое время в английском языке – «future in the past». Это означает «будущее в прошедшем». Это вот такое эссе о радио будущего. Ну, как его видит председатель земного шара. Он же...
Да, какой он хлебник у себя
Где земной шар, там и атмосфера, а где воздух? А где воздух, там и радио, беспроволочная связь. И он там пишет, среди прочего, ну, что радио – это чарователь, да, по-украински чарівник. Он пишет о том, что даже если на минуту прервется связь радио и страны, то страна может погрузиться в духовную пропасть.
Скажите, пожалуйста, а с точки зрения аудитории, все-таки радио – это же не только те, кто делают эти звуки, а это все-таки во многом те, кто эти звуки воспринимают, да? Вот аудитория радио, для аудитории радио, так скажем, отдаленность радио, то, что радио все-таки в Праге, да, аудитория – это все-таки Россия, Украина, да? Ну, то есть это все-таки, ну, точно уж не Чехия, во всяком случае, не большинство аудитории в Чехии. Вот глобально, если в большой перспективе, это для радио хорошо ли, плохо ли, никак, вот как вы думаете?
Ну, во времена относительной свободы у нас же была огромная сеть фрилансов, корреспондентов и в Украине, и в России. Поэтому этой дистанции слушатель не чувствовал. Но мой случай анклава особый. Я ведь отношусь к радио как к виду искусства. А для искусства такого рода географическая дистанция не играет роли. Знаете, стихи бывают или плохие, или хорошие. Вот. Единственное, что важно, что у радио всегда сохранялась своя аудитория в России, в Украине, и на территории бывшего Советского Союза. Так, чтобы не звучать высокомерно, я бы сказал, что это аудитория людей с средним и высшим образованием. Это аудитория людей, которая не боится сложно сочиненных и сложно подчиненных предложений. А все простое и распространенное. Ну, знаете, я все-таки большую школу прошел, радиошколу в Лондоне, скажем, Есть BBC-3, это классика джаз, и очень изысканные куски, фрагменты прозы. BBC-4 – это интеллигентная аудитория, это политика, культура, обсуждение. Да? А потом дальше идет и BBC там, 1, 2. То есть для каждой аудитории BBC нашло свой, I'm sorry, контент. Вот. И вот это диапазон большого радио. Не получается так, чтобы всем угодить.
Но в этом плане «Радио Свобода» старается, мне кажется. Ну, и старалась, и старается, потому что, в общем-то, все, что вы перечислили, есть. Ну, условно говоря, про джаз это были передачи Савицкого прекрасные, литература, но это всегда на радио была литература, проза прекрасная, читали ее и авторы, и замечательные исполнители, да. Ну, и новости, конечно же, обсуждения, безусловно, и так далее, и так далее. То есть в этом плане, мне кажется, что «Радио Свобода» как раз выбрало все вот эти несколько цифр BBC, 1, 2, 3, 4 и так далее. Как вам,
мне кажется? Это старые недобрые времена, сотрудники BBC, по крайней мере, новостники, я имею в виду английское BBC, должны были приходить в студию в костюме и быть при галстуке. Потому что англичане считали, что это все-таки подчеркивает серьезность намерений, что слушатель не видит этого костюма или цилиндра. Я шучу про цилиндр. Но слушатель чувствует, да, серьезность отношения, уважительное отношение. Поэтому радио у нас, я бы сказал, в сравнении с этим культурным фоном, культурным в самом широком смысле этого слова, может быть слишком интеллигентное. Вот вы назвали, да, писатели, это плохо. Во-первых, писатели читают тексты, читатели высокомерно относятся к самой ткани, радиослова, радиозвучания. Вот. А кроме того, не все способны воспринимать на слух. Текст литературный. Вы знаете, одно дело, значит, Набоков, и ты сходишь с ума, да, когда ты там сидишь где-нибудь в Магадане, да, если ты не бывший зэк, политзэк, и слушаешь Набокова, и ничего, и какой-то начинается просто аллергия по отношению к бабочкам. Вот. А другое дело, есть писатели простые. В лучшем смысле этого слова, как Довлатов. Но вот такого писателя, может быть, да, большая аудитория и примет, и приняла. Но в общем, я слушал много архивы нашего радио, и там люди с изысканными голосами, я бы сказал, с осадком Серебряного века.
На связках.
Да, это прежде всего, я имею в виду Гайто Газданова или Адамовича. Это великолепный поэт и эссеист. Или богослов Шмеман. Это, знаете, это все-таки надо быть, если в средней школе учиться, то быть золотым медалистом.
Чтобы все это
воспринимать. Это да? Сложные образы, это сложные темы. Но я думаю, что свобода и должна была настаивать на этом. Свобода относилась к тому, той тонкой пленке культуры, которая в России то и дело рвется. Это же придумала, кажется, Берберова первая эмиграция, что мы не в изгнании, мы в послании.
Послание, да.
Да, ну, звучит пафосно. Я бы не позволил себе такого пафоса, но раз это сказано, значит, сказано. Вот, если ты, да, если у тебя есть чувство того, что ты, да, пришел с посланием, как теперь говорят, с месседжем, и у тебя есть месседж, да, то и работай над этим. Худо-бедно, это радио всегда создавало образ страны и мира, современных передачам и вещанию.
На волнах Радио Свобода в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганыка с поэтом, прозаиком, переводчиком, редактором, певцом радиоискусства Игорем Померанцевым.
И я в какой-то момент, например, понял, что в 20 веке произошла великая акустическая революция, потому что до 20 века в основном звуки были нерукотворными, естественными.
Natural sound, то, что мы называем сейчас, да, когда описываю вот какие-то вторые дорожки, третьи дорожки.
Да, ну да, мы тоже сейчас идем по четвертой дорожке. И произошла революция, потому что, хотя, например, знаете, если бы был вот такой акустический перископ, мы заглянули в средние века, мы бы тоже кое-что замечательное услышали, например, кликуш, которые на каждом шагу были, потом беспрестанный звон колоколов, потом прокаженные с трещотками, да, для того, чтобы, другие люди могли обойти
путь,
тебя стороной. В общем, много чего. Это такая акустическая чуткость, которая, в общем, может работать и вглубь. Я имею в виду вглубь времени. Но, возвращаясь к мысли о великой акустической революции, в 20 веке, особенно вот Первая мировая война, это роковое акустическое событие в истории человечества, когда появилось автоматическое оружие. Да? Пушки с точки зрения уже пулеметов, например, или автоматов, они вообще звучат как час природы.
Вот.
Это тоже убийственное оружие. Убийственное оружие. Тем не менее, благодаря ему, ну, слово «благодаря» может быть не очень уместно.
Из-за него.
Из-за него. Изменился акустический ландшафт жизни человечества. Вот. И когда ты работаешь со звуком, все это у тебя остается за скобками, но обязательно остается. Как, если ты профессионал, то ты понимаешь вот эти глубины, темноты даже акустического мира.
3 года назад вы с вашим коллегой Иваном Никитичем Толстым придумали и воплотили, как угодно можно назвать, передачу, подкаст, «Гуманитарный коридор». Это сильнейшее, на мой взгляд, я думаю, я здесь, в общем-то, не один в этой оценке, это сильнейший разговорный жанр, когда вы разговариваете с людьми, которые вот только-только вот ушли от этой войны, ушли, убежали, уехали и так далее. Я сам слушал, ну, наверное, большинство ваших выпусков, и я вам скажу, что мне было порой не по себе от того, от тех историй, которые я слышал. А каково было вам? Вы с этими людьми сидели в одной студии, вы с ними общались, вы вот видели их лица, вот как мы сейчас с вами рядом сидим, да? Каково вам было эмоционально вести эту программу? И как вообще вы ее придумали, с Иваном Никитичем?
Она нас придумала. Дело в том, что, ну, это не секрет, я был уже на пенсии, но началась война в 22-м году. И мне позвонили с радио и сказали: резервист, возвращайся. Вот. И резервист вернулся. Это было мое маленькое, крохотное участие. Что касается самого опыта. У меня уже был опыт. Я в 99-м году был военным корреспондентом в Албании на границе с Югославией. И я помню, как к границе шли тысячи, тысячи косоваров. Их гнали как скот. Они приходили, доходили до границы молча. Пересекали границу и начинали выть. Вот я тогда понял смысл катарсиса, да, древнегреческой трагедии. Я понял, что древние греки не придумали катарсис, а диагностировали, зафиксировали. И это были косовары, естественно, они не говорили ни на каком языке, кроме албанского, может быть, по-сербски многие. Тем не менее, это был еще и такая для меня акустическая травма. Но их не надо было переводить, этот вой, плач, рыдания, всхлипы, детские голоса, подводы с лошадьми. Это была акустическая трагедия. Поэтому я психологически был отчасти готов. Но потом начался поток, приток беженцев в Прагу. Мы садились с Иваном в студии. Я приносил всегда платки бумажные. Иван приносил воду. Где-то там на 6-7 минуте. Приходили в основном мамы, часто с детьми. У детей часто были на руках собаки, кошки. Это же была новая формация беженцев. Женщин, стариков, детей и домашних животных. И вот где-то на 6-7 минуте собеседница из Ирпеня или Мариуполя начинала плакать. Мы сворачивали запись, я доставал платки, Иван наливал воду. За стеклом рядом с продюсером стоял ребенок, тоже начинал хныкать, как мама. Потом матери вытирались слезы, и мы продолжались. Но это очень пронзительные личные истории. Но у меня в итоге возник образ библейского какого-то гигантского туннеля, да, по которому идут вот эти женщины, старики. И вся жизнь уместилась в чемодан, в рюкзак, и дети сопливые. Это библейская картина для меня. Ну, конечно, и тем более библейская, что, и, как сказал один из наших собеседников, священник, он сказал, Иисус Христос тоже был беженцем. Вот, поэтому в этом образе был и Ветхий Завет, и Новый Завет. И, конечно, дело вообще не во мне, дело в этих людях. А то, что там мне было горько, или там вечером у меня были какие-то минуты депрессии, это не важно. Важно про этих людей. Это они пережили. И я вспомнил писателя-классика израильского Аарона Аппельфельда, он из Черновцов, до войны. И он мальчиком, ему удалось спастись в лесу Буковинском. И он потом, уже юношей, попал в Италию, и там была пересылка полулегальная в Палестину, Израиля еще не было. И он утратил дар речи. Я познакомился с ним в Праге, и он проглотил язык в прямом смысле. Оказывается, почти во всех языках есть это словосочетание «проглотить язык» – «to swallow one's tongue». И он несколько месяцев не мог говорить после пережитого. А потом он сказал, в Израиле он выучил иврит и стал великим писателем. И он сказал, что его литература его спасла. Он вернул язык в полость рта в прямом смысле. Вот я встречал среди беженцев людей, перенесших вот такую речевую травму. И это, конечно, по контрасту с тем, что ты работаешь на радио, и что твоя профессия – это говорить. Вот, так вот, по контрасту эти люди казались мне трагическими фигурами, а я себе легковесным болтуном. У меня еще образ, который меня преследует уже многие годы. Это образ того, что радио – это путь к бессмертию. Потому что по законам физики, голоса, которые ушли в космос, они навсегда ушли. Они не исчезнут. Они могут становиться, сигнал может становиться все менее зримым, не зримым, менее осязаемым.
Осязаемым.
Да. Но они не исчезают.
Угу.
И поэтому у меня была такая сверхзадача. Видите, я уже раскрываю тайны человека, у которого мания величия. У меня была такая цель передать в эфир как можно больше голосов. Тысячи голосов, и я их сделаю бессмертными. Вот с этой точки зрения мы же не теряем чувство юмора.
Не теряем никогда.
С этой точки зрения я один из самых бессмертных людей на Земле. Потому что я очень долго и подолгу дневал, ночевал, встречал утро в эфире. И поэтому, знаете, древнегреческие герои, они же совершали подвиги для чего? Чтобы обрести бессмертие, то есть стать богами. Эту же цель преследуют поэты. Потому что если ты... Ну, иными путями. Если ты стал классиком, то ты обрел тоже бессмертие наподобие греческого бога. Вот. А у человека радио, видите, тоже есть путь к бессмертию. Вот. Поэтому скажу без ложной скромности. Я бессмертен.
И, наверное, последний вопрос, чтобы, так сказать, тоже вас не утомлять. Скажите, пожалуйста, ну, про времена вы уже сказали. В общем, я так понимаю, что у вас большого оптимизма эти времена не вызывают. Но, тем не менее, что бы вы могли пожелать вот в это наше непростое время, в широком смысле и в более узком для радио, для редакции, что бы вы могли пожелать вашим коллегам, вашим бывшим, так сказать, сослуживцам и, может быть, даже и вам самому себе?
Ну, я уже назвал себя резервистом, да? Я в отставке, ветеран. Я думаю о коллегах, и я думаю эмоционально. Это люди 40-летние. Молодые найдут работу, а вот люди 45 лет, 50 лет, они, так сказать, оказались за бортом. И вот им очень сложно будет устроиться, обустроиться. Ну, а что касается радио, прежнего радио больше не будет. Но будет, может быть, другое радио. Знаете, у Трумана Капоте, американцы, есть ранняя повесть «Other Voices, Other Rooms». Да? Будут и те же голоса, и другие студии. Но это уже будет не то радио. Эти голоса в этот тюбик уже не вернуть.
Не вернуть.
Да. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Я желаю себе, раз уже вы меня спросили, я желаю себе быть любознательным слушателем. Вот. Ну и... Знаете, пока я пишу стихи, и пока я дружу с вином, то, значит, дела неплохи.
Так и пусть так и будет.
Так что оставайтесь с нами.
Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное.
Игорь Померанцев в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время. Док». Первый фильм вышел 12 ноября.